Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ливан прибывает координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи, чтобы оценить последствия израильских бомбежек. Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили план реформы Содружества. В Гудермесском районе Чечни при обстреле автомобиля ранен милиционер из Дагестана. Властям Латвии не удалось предотвратить беспорядки во время мероприятий, организованных представителями сексуальных меньшинств. Израильские самолеты нанесли удары по телевизионному ретранслятору и башне телефонной связи на севере и в центральном районе Ливана. Израильское командование подтвердило, что на юге Ливана проводится ограниченная операция. Тысячи израильских военнослужащих и бронетехника стянуты к ливанской границе. Мобилизованы тысячи резервистов. В то же время представитель военных заявил в интервью агентству Рейтер, что речь пока не идет о начале полномасштабного вторжения в Ливан. В Ливан прибывает координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд, чтобы оценить последствия израильских бомбежек для мирного населения. Перед отъездом он ответил на вопрос о возможной международной гуманитарной операции в стране.
Сложности с доставкой помощи осложняют любые гуманитарные операции. Доставка ее в значительную часть страны либо небезопасна, либо просто физически невозможна из-за разрушений.
Сказал координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в эфире американской телекомпании CNN выразил опасение, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. По его словам, около полумиллиона жителей покинули свои дома, а 150 тысяч ливанцев нашли убежище в Сирии. В Москву сегодня ночью самолетами МИНЧС доставлены более 250 эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. С Кипра в Москву прибыл самолет с 40 гражданами России, которые были эвакуированы из Ливана морем. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены более 1400 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества. Соответствующий проект представил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председательствующий в СНГ. По его словам, из всех принятых Содружеством документов работают только 10%. Назарбаев предложил сделать решения СНГ обязательными для исполнения всеми странами-участницами. Назарбаев также считает, что проблемы, стоящие перед Содружеством, следует решать по образцу «Большой восьмерки».
Мы, конечно, не восьмерка, но постановку вопроса обсуждения можно было бы примерно делать так, как они делают. То есть для глав государств СНГ ставить глобальные вопросы, касающиеся всех нас. Всякие другие экономические вопросы, они решаются на двухстороннем порядке.
Сказал Нурсултан Назарбаев. На двухдневную встречу в Москву не приехали президенты Грузии, Украины, Армении и Туркмении. Следующий официальный саммит СНГ планируется провести осенью. В Гудермесском районе Чечни сотрудники чеченского МВД обстреляли автомобиль с дагестанскими милиционерами. Ранен один человек. Водитель машины из Дагестана не подчинился требованию остановиться. Ведется следствие. В Ачхой-Бартановском районе задержан местный житель по подозрению в похищениях людей. На допросе он признался, что участвовал в похищении священнослужителей из станицы Асиновская и предпринимателя из соседнего региона. В Шалинском и Ачхой-Бартановском районах Чечни сдались властям два боевика, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Риге произошли столкновения между представителями сексуальных меньшинств и активистами национал-радикальных организаций Латвии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Несмотря на то, что административный суд запретил проведение гей-парада, съехавшиеся со всей Европы представители секс-меньшинств провели ряд, так сказать, культурных мероприятий. Их проведению активно противостояли члены национал-радикальных организаций, таких как Союз национальных сил, Национальный фронт и Клуб 415. Как и предупреждал министр внутренних дел Винтер Яунджекерс, полиции не удалось обеспечить безопасность. Столкновения произошли как у англиканской церкви, где опальный лютеранский пастор Марис Сантис провел богослужение местной гей-общины, так и возле здания Рижской экономической школы, где состоялась пресс-конференция сторонников нетрадиционной ориентации. В беспорядках, по данным МВД, принимают участие более 400 человек. В центр города стянуты крупные силы МВД и более 20 человек уже задержаны. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке новые взрывы и нападения. На западе Багдада убиты 7 шиитов. На востоке города жертвой взрыва стал местный житель. Насилие возобновилось после того, как были отменены введенные ранее ограничения на дневное движение транспорта. В Баакубе полицейский патруль попал в засаду. Сообщается о погибших и раненых. Спикер иракского парламента Махмуд Машхадани потребовал вывести из страны американские войска, обвинив их в жестокости. Выступая в Багдаде на конференции, посвященной национальному примирению, он заявил, что Ирак не нуждается в советах из-за рубежа. В Шверине открылась первая в Германии послевоенная выставка Арна Брекера, любимого скульптора Адольфа Гитлера. Выставка уже вызвала неоднозначную реакцию в немецком обществе. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Выставка Брекера, работа которого наряду с архитектурой Альберта Шпеера и фильмами Лени Рифеншталь сформировали стиль гитлеровской монументальной пропаганды, еще до открытия вызвала дискуссии. Президент Берлинской академии искусств Клаус Штек, например, в знак протеста отменил намеченную на 2007 год в том же музее Шверина выставку его работ. Он заявил: «Я не могу выставляться в здании, в котором до меня выставлялся один из наиболее выигравших при преступном режиме». Штек считает, что устроители хотели бы реабилитировать Брекера. Тем не менее, многие авторитеты, и среди них лауреат Нобелевской премии по литературе писатель Гюнтер Грасс, находят выставку своевременной и считают ее необходимым элементом диалога немцев в собственной истории. Гюнтер Грасс, в частности, сказал, цитата: «Мы должны дискутировать с искусством того времени, и я исхожу из того, что ожидаемая публика достаточно для этого развита в демократическом духе». Конец цитаты. Выставка, на которой представлено 70 скульптур Арна Брекера, продлится до 22 октября. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – заместитель председателя правления фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина. Здравствуйте, Ирина.
Привет.
Президент Вольного экономического общества и президент Международного университета в Москве Гавриил Харитонович Попов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И директор Центра социально-психологических исследований Института проблем глобализации Василий Колташов. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – какой политический строй годится для России? А может, вообще ничего не годится для России? Вот посмотрим, что же все-таки мы в политическом смысле можем из себя придумать. Наши дорогие слушатели, звоните нам по телефону 8 800 222 12, это бесплатный звонок. И также посылайте нам сообщение на пейджер в Москве 96143, в Екатеринбурге 358-8720, в Санкт-Петербурге 053, абонент радио «Свобода». И подписывайтесь, называйте свое имя и свой город. Так вот, дело в том, что в последнее время часто говорят о том, что Россия уникальная страна, и ей необходим уникальный политический строй. По этому поводу высказываются самые разные предположения. Но, тем не менее, что бы мы ни взяли, все идет в сторону изоляции и какого-то, я бы так сказал, самостоятельной, не подчиненной международному порядку идеи. Мне часто кажется, что нашего политическая и общественная отсталость выдается за нашу самосознание, за нашу ментальность. То есть мы боимся модернизации, и, видимо, есть такие люди, которые с удовольствием на это играют. Вот раз мы какие-то такие независимые, самостоятельные, то, следовательно, у нас и другие представления должны быть о жизни, судьбе и, тем более, о демократии. Гавриил Харитонович, как вы рассматриваете эту проблему? Россия и демократия. Россия и будущее ее политики.
Ну, во-первых,
Когда я слышу всякие разговоры о готовности, неготовности, я всегда вспоминаю, вы прекрасно помните эту пьесу про Эзопа о зеленом винограде, которая речь идет, что он зеленый, поэтому он нам не нужен. На что Эзоп, как известно, сказал: запомните, люди, все люди готовы к свободе, все, независимо от того, где и когда они находятся. Что же касается самой демократии, то вопрос мне представляется все-таки гораздо более сложным, чем кажется в примитивном варианте. Вот недавно Михаил Сергеевич очень, на мой взгляд, эффективно проанализировал все недостатки нашей политической системы, очень точно наметил пункт главного удара – это президент, это действительно самое слабое звено во всей бюрократической фронте, который противостоит сейчас. С точки зрения тактики, Михаил Сергеевич, как всегда, блестящий, на мой взгляд. А что касается стратегии, здесь для меня гораздо более серьезные проблемы. И первое из них – это вопрос о том, есть ли в мире та модель демократии, которую мы должны были бы взять за основу, реализовывать и так далее. И вторая сторона – это то, что вы поставили вопрос. Что именно нужно России? Если коротко по первому вопросу сказать, то я думаю, что современная демократия в мире исключительно больна. Что за болезнь? Дело в том, что она сформировалась, как ни странно, в борьбе демократических стран с гитлеризмом и в борьбе демократических стран с сталинским социализмом. Поэтому им пришлось уступать по очень многим пунктам, ну, например, о цензах. Раньше все были цензы, кто может голосовать, а так как Советский Союз и Гитлер пустили всех голосом, они тоже отказались от цензов и так далее. На каждом шагу сделали очень много уступок в сторону популизма. А популизм – это очень серьезная болезнь современной демократии. Я еще помню, я был в США, когда выбирали Картера, пригласили меня в гости работники Госдепа, и оказалось, что никто из них не имеет права голосовать, потому что они, видите ли, потребители налога, а не плательщики налога. А раз потребитель налога, не подходи к урне. К урне пусть подойдут те, кто платит налог, а ты будешь пользоваться потом этим. Тогда еще было там такое правило, даже это было правило. Госслужащие не могли голосовать, армия вся не могла голосовать и так далее. Большая логика во всех этих правилах была. Поэтому чем больна наша демократия сейчас, мировая? Первое – это вопрос о том, что это не власть народа. Явка в большинстве стран на выборы значительно меньше 50% явившихся. Среди этих 50% явившихся соотношение победителей и побежденных в 1%, в 0,5%. Скоро получится анекдотическая система, что за кого я президент проголосует, тот и будет победителем. Настолько поровну распадаются эти все вещи. Это не признак нормальной системы, это уже признак болезни. Это как на чемпионате мира решают вопрос удары, который никакого отношения к футболу не имеет. Это, несомненно, игра, спорт, но это не футбол. Это совсем другая история, когда бьют штрафные. Так вот, значит, это первое, что мне кажется совершенно больной у нас. Вторая болезнь демократии, на мой взгляд, связана с финансовой стороной дела. Измыслена система, опять-таки под давлением социалистов в разных формах, о том, что свободные люди, имеющие равные права, должны платить разные налоги. Люди платят разные налоги, а распоряжаются этими разными налогами те, которые их или вообще не платят, или платят их мало. Я думаю, что это совершенно ненормальная система. В свободном обществе люди должны платить абсолютно одинаковый налог, а уж потом, если я хочу что-то сам от себя сделать, то я вовсе не обязан отдавать эти деньги чиновнику. Я сам заплачу в фонды, куда угодно и так далее. Исключительная болезнь, вся мировая пронизанная демократия – это коррупция. Коррупция стала повсеместна. От премьера в Берлускони до помощника Блэра сейчас в Англии, до США, там где угодно и что угодно, в самых лучших демократических. Почему? Потому что государство сосредоточило в своих руках гигантские деньги и распоряжается гигантскими ресурсами. Появилась возможность крупно греть руки на этом распоряжении. Это огромная болезнь. Средства массовой информации во все превратились в денежные системы, коммерческие. Я не буду перечислять дальше, но хочу сказать, что, на мой взгляд, в мире существует очень серьезная проблема с демократией. И не случайно, очень не случайно, целые группировки в мире, также мусульманский мир и так далее, начинают говорить о каких-то особых вариантах и так далее.
По-моему, мы тоже примыкаем к этим группировкам. Это Ирина, все. Если так плохо за демократией, то может нам отказаться от нее? Зачем нам открытая Россия-то? Закроем ее?
Знаете, хочется процитировать великих. Черчилль ведь сказал, что демократия ужасна, но никто не придумал ничего лучшего. Я тут ничего нового не добавлю. Я очень благодарна Гавриле Харитоновичу за то, что он начал вот с демократии налогоплательщиков. Потому что на самом деле те демократии, которые являются зрелыми, которые могут ответственно выбирать, все-таки при всех недостатках это более или менее ответственный выбор, не популистский выбор, это демократии, выросшие из того, что когда-то имели право голосовать только те, кто платил налоги. У нас вот Жириновский весь, это исключительно голосование либо по приколу, либо потому, что смешно. Это голосование людей, выпивших, которым, в общем, ну вообще их нельзя к урнам пускать. Это вот строго. Вот у тебя нет образования, хорошо, ты можешь зарабатывать много денег, платить налоги, иди голосуй. Но если ты не платишь налоги, и не, у тебя нет стимула следить за тем, как они будут использоваться, как минимум, и так далее, и тому подобное. То есть безумно плохое наследство Советского Союза – это всеобщее избирательное право. Я не знаю, каким образом можно его избежать в такой ситуации, потому что лишить людей права, которое у них было, при том, что оно, конечно, было формально в Советском Союзе, практически нереально. Практически нереально, мы это понимаем. Но нам бы все-таки устроить систему, при которой голосуют те, кто распоряжается своей судьбой ответственно, а не по приколу.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода». Программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правления фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина, президент Международного университета Гавриил Харитонович Попов и директор Центра социально-психологических исследований Института проблем глобализации Василий Котлашов. Тема нашей передачи «Какой политический строй годится для России». Вот у нас на проводе уже звонки. Давайте, Валентин из Рязани, предложите ваш проект. Какая модель годится для России политическая?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вначале хотел бы сказать, что вот один глобалист сказал: пролетарии всех стран соединяйтесь. Так. Другой заговорил о мировой революции. Третий заговорил о том, чтобы обогнать весь мир. При этом боялся показать голую задницу. Ну, еще один говорит, чтобы весь мир питался из одной нашей трубы. Вот учитывая все вот эти рублевые замахи и копеечные удары, я думаю, что самая такая власть, которая у нас возможна, это анархия.
Анархия. Валентин, вы анархист?
Я, вообще-то говоря, демократ. Но у меня хотел бы вопрос. Можно?
Да, давайте, конечно.
Гаврил Харитонович, скажите, пожалуйста, вот все, что, учитывая все, что я сказал, мы не упустили шанс вообще стать более или менее нормальной страной? Спасибо.
Хороший вопрос, Валентин. Да.
Несомненно, упустили. Дело в том, что при выходе из социализма, а выход из социализма был неизбежен, у нас было три варианта. Первый вариант выхода из социализма такой... Ну, близкий к тому, что делают многие другие социалистические страны в Европе, я называю либеральным вариантом. Второй вариант выхода из социализма – народно-демократический, который, к сожалению, ни в одной из известных мне стран не реализован, и сторонником которого я сам являюсь. И, наконец, третий вариант – это номенклатурный. Это вариант, который навязан нашей стране, бывшей коммунистической номенклатурой, которая готова на все, что угодно, лишь бы сохранить за собой привилегии и власть.
Можно ли, можно ли такой строй сейчас назвать диктатурой? И велика ли разница между Белоруссией и Лукашенко и нашей великой страной? Как вы считаете? Пожалуйста, Ирина.
Ну, вы хотите, чтобы вот все самые острые вопросы доставали женщине? Я отвечу, невелика разница.
Невелика.
Невелика, потому что мы, конечно, свободнее, но это только потому, что мы богаче, как страна.
Василий, поэтому... ваше мнение теперь? По этому поводу.
Ну, я думаю, что демократия...
Давайте ставить острый вопрос.
Та демократия, о которой сегодня мы можем говорить в России, да, очень-очень-очень-очень слабая демократия, она не могла быть другой, потому что те свободы, которые нам не дали в процессе перестройки, а те, которые нас сейчас отнимают в процессе постперестроечного, отнимают те люди, которые раньше были руководством КПСС, руководством Советского Союза, просто теперь они стали собственниками. И я думаю, что проблема демократии сегодня в России определяется корпоративной экономикой России, а отнюдь не какими-то ущемлениями свобод, абстрактно взятыми. Да?
Это что просто такое интересы... корпоративная экономика?
Ну, это экономика, в которой вся власть экономическая, ну, узурпирована крупными компаниями. Для России это компании сырьевые.
Государственными, да?
Нет. Компаниями частными. Государственными или частными здесь принципиальной разницы нет. Важно, что это просто крупные компании, монополизирующие рынок.
Слушайте,
это вопрос российской демократии, вопрос российского устройства.
Может, нам надо пройти через такую мягкую диктатуру? Может быть, пока подрастет средний класс?
Ну, понимаете, если бы он рос, этот средний класс, то тогда, может быть, и надо. Но дело в том, что он же не растет. И вот я как
если
раз хотела...
садовник не поливает, а косит.
Да, вот именно. Знаете, у нас уже... выкошено все просто, выкорчевано и выпало-то. Я хотела добавить вот к тому, о чем Василий говорил, я не вполне согласна. На самом деле у нас сложилась ситуация, когда действительно крупные корпорации были и являются на сегодняшний день очень важными в стране, суперважными, супердавляющими, а они платят налоги. Это к тому, о чем мы с Гавриилом Харитоновичем в первой части говорили. А ведь по сравнению с налогами, которые платит «Газпром» там, или платил «ЮКОС», когда бы еще существовал, или платил там ТНК «БП», в общем, налоги предпринимателя из города какого-нибудь, они совершенно незначительны. Даже наш с вами 13% подоходный, тоже ерунда. Поэтому договариваться надо с ними. Потому что никто не отменял демократию налогоплательщика.
Посмотрите, Александров нам пишет, тут есть предложение. Виктор, в России должна быть создана христианская партия. Членам этой партии может быть разрешено работать только в качестве депутатов любых уровней и запрещено работать на людьми административных должностях. Вот предложение христианской партии. Николай Степанович из Москвы, у вас какие есть предложения?
Здравствуйте. У меня не предложение, а вопрос.
Давайте вопрос. Давайте.
Гавриил Харитонович, вы в судьбоносный момент в нашей стране, когда был, громче всех негодовали по поводу люстрации. Вы называли это охотой за ведьмами. И вот теперь эти ведьмы, в виде перекрасившихся протократов и чекистов, и построили суверенную демократию, или имитационную демократию. Вы признаете свою ошибку хотя бы?
Нет. Я глубоко убежден, что если бы мы вступили на путь... о котором вы говорите, ну, его как угодно можно назвать, но это путь сведения счетов с прошлым и создания разного рода, ну, наказаний и так далее, и так далее. Я считаю, что ошибка состояла в том, что в стране не была проведена декоммунизация, нечто подобное тому, что было денацификацией когда-то в Германии, что сыграло огромную роль в экономическом и политическом возрождении Германии. А вот что касается... персональных разборок, то я категорически против. Я признавал только одну разборку, к сожалению, ее не было. Вместо суда над КПСС я предлагал судить деятелей КПСС за совершенно конкретные нарушения советских же законов.
Понятно. Да, Ирина?
Знаете, я разговаривала на эту тему с Александром Николаевичем Яковлевым, покойным ныне, и спросила... почему не провели иллюстрацию? Он мне ответил, что тогда просто слишком много бы оказалось.
Почему тех... всем?
Ну, мы с ним не говорили про коммунистов. Ну, действительно, компартия так комсомол.
А про кого говорили?
Мы говорили про чекистов. И он признавал...
И где они теперь?
И он признавал эту ошибку. Он говорил уже вот накануне буквально своей смерти, что, конечно, это нужно было делать. Мы испугались того количества людей, имена которых нужно будет открыть.
А вот либералы
и
сейчас...
в церкви. и в госорганах, везде, везде абсолютно. Он очень сожалел об этом.
Вот либералы все считают, что у нас чекистская диктатура, и она получилась потому, что это была единственная организация, которая сохранилась, и когда демократия у нас не получилась, то она, естественно, пришла к власти, и Путин у нас такая расплата за грехи нашей демократии. Василий, вы так думаете?
Я думаю, что все несколько сложнее. Я думаю, что есть большое несоответствие между уровнем развития общества и той экономической моделью, которая существует. И поскольку общество не согласно с экономической моделью, в основной своей массе, правительство вынуждено проводить такую политику, когда демократия свертывается, ликвидируется. Потому что демократия есть все-таки форма, когда общество, управляет государством. А если ему не нравится? Если принимаемые законы, даже если говорить о среднем классе, это законы против среднего класса, то может ли правительство, может ли вот этот вот правящий класс, он, может ли он опираться на какие-то демократические институты? Нет, он вынужден их ликвидировать, чтобы продолжать проводить свою политику.
Ну хорошо, тогда, значит, кто виноват и что делать?
Ну, смотрите, мы понимаем, что вот та самая демократия налогоплательщиков, через которую прошли там, в позапрошлом веке еще и Англия, и Соединенные Штаты, и так далее, для нас невозможно, потому что у нас было уже всеобщее избирательное право, до которого мы не доросли, и каждая кухарка там и так далее.
Никто не дорос, ни в одной стране не доросли.
Нет, слушайте, но все-таки, когда у них было до этого два века борьбы за права избирательные, женщины в Америке начали голосовать только после 20-го года. При Вудро Вильсоне были знаменитые демонстрации
суфражистов. Я согласен.
Давайте про нас.
Смотрите, во Франции, вы помните те выборы, когда французы шли с зажатыми носами, потому что второй человек это был Ле Пен. Вот здесь мне пишут Олег Борисович о том, что полностью согласен с Ириной Ясиной, что демократию, которую формирует маргинальное большинство по приколу выбирающее Жириновского, действительно не стоит выеденного яйца. Ну хорошо, а Ле Пен во Франции с такой развитой демократией тоже был кандидат в президенты?
Был кандидатом в президенты. Но когда это было, вся Франция вышла на улицы. Для того, и Ширак шел вместе с ними.
И все зажали носы.
Да.
Ширак
и
тоже
тем не менее,
плохо для них пахнул.
И тем не менее, Ле Пен не прошел. Понимаете, на самом деле не знаю, что делать, естественно, как и все мы, потому что демократии нельзя поступать. Потому что именно этот хаос,
так
который...
Так мы же поступились,
быть,
у нас нет демократии сейчас,
я говорю
конкретно.
Сейчас я говорю абстрактно, вообще-то нельзя. Как выйти из ситуации, в которой мы сейчас оказались, ну, сложно сказать. Хотелось бы выйти без крови, без потрясений, и не хотелось бы, конечно, вот мне лично, и моей семье, и там, моему ребенку, не хотелось бы жить в стране, которая уподобилась, там, не знаю, Ирану времен Хомейни. Вот у нас третий путь, вот мы его нашли, вот мы маемся.
Вот об этом вот я хотел
вот
бы
я
поговорить.
Вот я не хочу туда
у нас
идти.
Возможен третий путь? Или это
третий
все-таки
путь
иллюзия?
Это абсолютная иллюзия.
Расскажите пожалуйста.
У меня очень, как сказать, другая точка зрения на весь этот процесс. Я считаю, надо исходить из задач, которые России надо решить. Россия должна сделать рывок. Она должна существенно измениться. Для того, чтобы такие вещи делать, никакие популистские демократии не пригодны. Такие вещи делает только элита, навязывая иногда силой, массам свою волю.
Так значит, вот у нас элита
сейчас. У нас пытаются сделать навязывание, но я не вижу элиты, которая будет это навязывать. Это как известную шутку по Хрущеву. Культ есть, личности нет. Да. Вот у нас тоже будет культ без личности. Теперь в отношении... Как обеспечить? У нас проблема такая. Задача, которую решить стране нужна огромная власть лучших частей общества, элиты. Механизм, который эту элиту никак не допускает. Горбачевский парламент был самым близким к тому, что нам нужно. Когда 1/3 депутатов избиралась интеллигенцией, а вовсе не улицей, и эта 1/3 фактически провела все реформы. Фактически. Потому что потом российский парламент прославился обороной Белого дома, всеми прочими своими подвигами. Парламент Горбачева был лучшим парламентом страны, потому что 1/3 его состояла из лучших людей
страны. И все-таки реформы были нацелены на теоретического человека, настоящего русского человека с его ментальностью, с его бедами, своими несчастьями и бедностью. Реформаторы наши не заметили, и это, конечно, тоже была большая ошибка наших либералов. В 21.07 и в воскресенье в 2 часа ночи слушайте повтор программы «Дорога свободы». свободы, доступность образования, как добиться равных возможностей для всех желающих учиться, вот темы программы. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях Ирина Ясина, Гаврил Харитонович Попов и Василий Колташов. Темы нашей передачи «Какой политический строй и годится ли России?» Продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики Хезболлах вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Хайфа. На севере Ливана в результате израильского авиаудара разрушена телебашня, прерваны трансляции частного телевидения, нарушена мобильная телефонная связь. Тысячи израильских военнослужащих и бронетехника стянуты к ливанской границе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил опасение, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. По его словам, около 500 000 жителей покинули свои дома. В Москву сегодня ночью самолетами МИНЧС доставлены более 250 россиян, эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. За последние дни в Россию, в зону конфликта, были переправлены более 1400 человек. В Гудермесском районе Чечни сотрудники чеченского МВД обстреляли автомобиль с дагестанскими милиционерами. Ранен один человек. Водитель машины из Дагестана не подчинился требованию остановиться. Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества, а также проблемы миграции и энергетическую безопасность. На двухдневную встречу не приехали лидеры Грузии, Украины, Армении и Туркмении. В Риге произошли столкновения между представителями сексуальных меньшинств и активистами национал-радикальных организаций Латвии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, задержано около 20 человек. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибудет в Белоруссию в воскресенье, а не сегодня, как планировалось. О причинах переноса визита не сообщается. В Ираке новые взрывы и нападения, есть жертвы. Насилие возобновилось после того, как были отменены введенные ранее ограничения на дневное движение транспорта. Спикер иракского парламента Махмуд Машхадани потребовал вывести из страны американские войска, обвинив их в жестокости. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях зампредседатель правления Фонда «Открытая Россия», который еще существует, да? Ирина Ясина, так себе сказала Ирина. Президент Вольного экономического общества и президент Международного университета в Москве Гавриил Харитонович Попов и директор Центра социально-психологических исследований Института проблем глобализации Василий Колташов. Тема нашей программы – какой политический строй годится для России. У нас очень активно на пейджер, но и наши слушатели, и наши гости все активны, поэтому если я что-то не читаю, то просто потому, что очень много всего. Значит, нам звонят 8 800 222 12, нам пишут на пейджер в Москве 9614, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент Радио Свобода. Сергей из Петербурга, ваше мнение по поводу нашей темы?
Добрый день. У меня вот такое самое пессимистичное мнение.
Пожалуйста.
По поводу этой темы. Ну, во-первых, у нас, образно говоря, полстраны сидела по лагерям, а другая половина сидела на вышках и их охраняла. Вот. И вот они как раз вот последние дали такое обильное потомство. Ну, естественно, они будут как-то уже на генетическом, по-моему, уровне. Они уже будут хотеть вот такой вот порядок, вот как в зоне, там какой-то пахан, там какой-то магазинчик, чтобы у них был там.
Сергей, хотят или уже сделали?
Нет, это уже сделано. Ведь, понимаете, ведь в КГБ, например, не брали так вот со стороны. Там в основном такие потомственные волки. Вот, поэтому очень у меня пессимистичное. Я вот, у меня такое мнение, я не знаю, как согласитесь или нет.
Говорите, да.
Перекипеть, вот, перевариться где-нибудь еще поколение два, тогда, может быть, что-нибудь будет. И вот как вот вы с этим утверждением?
Пожалуйста, Ирина.
Знаете, я думаю, что чуть-чуть побыстрее все пойдет. Время-то сейчас быстрее катится. Не так, как в 19 веке, даже не так, как в 20. Те технологии, которые развиваются, они уже не позволяют изоляционироваться, так скажем. Потому что вот отрубили всем доступ к телевидению. Ну, хорошо, есть цифровое телевидение, есть интернет-телевидение. Можно там, прокладываешь интернет и делать видеоконференции там между различными регионами. Ну, это так, пример. Знаете, я хотела бы вот про изоляционизм. Опять же, почему это невозможно, как мне кажется, в наши дни. У нас уже выросла другая молодежь. Даже те, которых родители, как правильно сказал наш слушатель, стояли на вышках, они, тем не менее, увидели другой мир. Ведь их родители, стоявшие на вышках, дальше вышек не видели.
Не могу не согласиться. Вы знаете, я недавно летел в Лондон в самолет, полный российскими подростками, 15-18 лет, мальчики, девочки. У некоторых мальчиков, видимо, генетически передалось еще так достаточно бандитские физиономии. Но мальчики говорят уже на хорошем английском языке, летели туда, ну, по крайней мере, на 2 месяца изучать английский, жить в английских семьях. Когда прилетят, а если еще будут летать туда неоднократно, то когда-то вдруг поймут однажды, что папа что-то не то делал в жизни.
Безусловно.
И это все, и тут уже никакие вышки не помогут.
Знаете, как говорили у нас в экономическом факультете МГУ, фарш невозможно провернуть назад.
Да, точно. Вот. Давайте дадим слово Александру, это наш постоянный слушатель, он уже давно сегодня терпеливо ждет. Александр,
да, терпеливо
давайте,
жду.
давайте.
Две вещи хотел сказать. Впервые услышал то, что хотел давно услышать, это демократия от Гаврила Попова, за что ему большое спасибо. Вот такую концепцию в первый раз услышал. Вот, значит, Ирина Ясина повторяет фразу Черчилля, фразу 50-х годов прошлого века, который уже устарел, потому что есть хай-тек, есть интернет и прочее, прочее, прочее. Есть лучше, Ирина, есть.
Например, есть, Александр, например.
Да, например, как бы сказать, вот пусть она себе поставит вопрос оптимального управления, вот решение задачи оптимального управления. И по каким критериям это оптимальное управление?
Так вы скажите,
управление?
Что лучше?
Хорошо. Александр, нет, все.
Я просто расскажу по поводу кухарки у власти, по поводу выбора кухарки. Да, согласен. Только вот то избирательное право налогоплательщиков, которое она предлагает, это диктатура лавочников. Должна быть диктатура интеллектуалов. Но такой диктатуры быть не может. Вот та самая диктатура интеллектуалов, как это не дико звучит, это именно, так сказать, будущее развитие общества.
Спасибо, Александр, выбора. Спасибо. Вы молодец, как всегда, и много говорите интересного. Я только вот что хочу сказать. Дело даже не то, что есть интересные взгляды. Дело, вот я смотрю, действительно, огромное количество сообщений на Пэджер. Дело в том, что, вы знаете, у меня такое впечатление, что за последнее время, и вот тут мы как раз в перерыве тоже говорили об этом с моими гостями, вообще что-то стало меняться. Люди стали задумываться. Вот такое какое-то равнодушное время 90-х годов проходит. Люди стали предлагать какие-то свои решения. И мне кажется, в этом и есть будущее страны. Но мне, с другой стороны, кажется, что оппозиция очень мало думает о проблеме, самой главной проблеме русского населения. Вообще России, вообще всей нашей страны. Это бедность. Это страшная бедность. Я тут как-то зашел в милицию, менял права на международные. И милиционер меня узнал по программе моей телевизионной. И он сказал, ну что там, программа там хорошая, все хорошо. Но почему вы не говорите, что мы такие нищие? Поэтому мы воруем, сказал он. Поэтому все это случается так. Ну, в общем-то, давайте вот послушаем Виктора из Москвы.
Ну, добрый день. Вот насчет бедности и всего остального. Мне кажется, хотелось бы услышать ответ на вопрос, что нам делать, чтобы не быть такими бедными, чтобы у нас чиновник был слугой народа. И небольшой
правильный вопрос. Есть. Хороший вопрос. Да, говорите ваше предложение.
Небольшое предложение. Вот на радиостанцию «Свободу» допускать микрофоны людей, которые во-первых, в строках объявляют, что они имеют, какое состояние, и что они дали общество.
Ясно. Виктор, хорошо, тоже такой ценз. Ну, давайте, Ирина, говорите.
Если можно, да. Вот, собственно, что там было? Что, надо заявлять, что я имею?
Нет, это в следующих программах. Не сразу.
Но могу сказать, дала обществу клуб региональной журналистики, 5 лет проводящий семинары и так далее. Ладно, не будем саморекламой заниматься. Да. Вы знаете, друзья, я хочу вспомнить, у меня, опять же, на семинаре Людмила Михайловна Алексеева хорошо сказала, отвечая на вопрос про элиту. Вот хочу поддержать Гаврилу Харитоновича. Деточка одной девочки из провинции. Они верхушка. Элита — это мы с вами. Они верхушка.
Ну, это может так себя утешать.
Нет. Элита — это... Что она навязывает обществу? Я согласна,
вот
Гаврил Харитонович.
Элиты, ну и что?
Нет.
Можно мне все-таки?
Да, пожалуйста.
У меня первое замечание по поводу пессимизма.
Вот, правильно. Это
я бы хотел сказать следующее. Надо совершенно ясно представлять себе, на чем держится эта самая нынешняя наша номенклатурная управляемая демократия. Она держится на двух вещах. Цены на энергоносители, которые вывозит она. И, во-вторых, она держится на тем, что она распоряжается тем, что ей не принадлежит. Я понимаю, что мы все заплатили налоги, избрали людей, они нами управляют. Но когда избранные нами люди начинают делить деньги, не только не свои, и даже не мои, они пытаются делить деньги моих внуков и правнуков. Они пытаются продавать природные богатства и этими деньгами распоряжаться и командовать мною сегодня. Вот с этим надо полностью покончить, потому что существование системы за счет будущих поколений — это первое преступление, просто преступление нынешнего режима.
Пожалуйста.
Еще и второе маленькое замечание, чтобы закончить, я больше не возвращаюсь. Да. Второе мое замечание касается уже относительно выхода. Я думаю, надо немножко присмотреться к некоторым особенностям нашей истории. Посмотрите, пожалуйста, как выбиралась та самая демократические три думы России, которые существовали до 17-го года. Они выбирались по куриям. И курии имели разные совершенно квоты. Да. Я ничего не имею против, чтобы каждый человек средний, который там пьет или что-то еще, тоже имел право голоса. Но я хочу, чтобы курия, в которую входим мы, вот эта вот самая курия, имела бы в парламенте 50% мест с самого начала. И мы уже внутри себя должны разобраться. А бюрократы, вот та вся пара те власти, которая собирается сейчас захватить всю власть, имели бы всего 15%. Они должны иметь.
Согласен. Я бы хочу вот еще что сказать насчет пессимизма. Дело в том, что действительно мы очень легки на пессимизм. У нас как бы надежда умирает первой. Вот у всех последняя, у нас первый. Вот раз и умерла. Мне кажется, что вот здесь, вот почему для меня ценно тоже присутствие Гаврила Харитоновича и Ирина в этом смысле. Тоже, насколько я понимаю, те самые люди, которые не приходят в ВУЗ, а делают. Вот есть университет, вот я там, тоже там работаю, международный университет, есть там молодые люди, вот их учат, им дают образование, у них международные дипломы, идет работа, но если протекает крыша, это же не значит, что надо лечь в гроб, да, а крыша у нас протекает, да. Да, пожалуйста, Василий.
Вы знаете, у нас тут прозвучала такая точка зрения, что вот сейчас вроде бы так плохая ситуация, давайте подождем, и там через поколение, через два поколения что-то, значит, изменится само. Понимаете, в истории так не бывает. Вот была Римская империя, было рабовладельческое право, были рабы, и нельзя было сказать, давайте подождем, и там через два века отменят рабство. Люди так или иначе должны бороться за свои права. Вот. А что касается избирательного права, да, по поводу которого тут были достаточно смелые выпады.
Радикальные,
Я сторонник всеобщего избирательного права. И в России оно не упало с неба, потому что борьба за всеобщее избирательное право в России велась на протяжении нескольких десятилетий, по крайней мере. Это начиная с конца 19 века и в дальнейшем уже через социал-демократов, через эсеров, через различные другие левые тенденции. Но, тем не менее, было массовое движение.
Все-таки не о выборах.
Избирательное право было завоевано в борьбе.
Мне хочется понять.
Что касается голосования по куриям, то я думаю, что все-таки...
Ваше представление, какой должна быть политическая власть в России? Вот скажите нам прямо поставленный вопрос. Что мы можем...
Хорошо, я думаю, что политическая власть России должна строиться на всеобщем избирательном праве.
Это раз.
Второе. Любая форма индивидуальной власти должна быть максимально убрана. Не должно быть президентов, не должно быть мэров и губернаторов. Руководство должно быть коллегиальным и избираемым и отзываемым. Это два. Второе.
Это как это Швейцария получается?
Ну, а как мы представляем себе демократию? Да? То есть демократию мы должны представлять себе демократичной.
И это годится для России.
Я думаю, что это годится для России.
Василий, я был председателем Моссовета, который был примерно вот так сформирован, как вы говорите. Я вынес предложение о реконструкции, выделить деньги на малый театр. Он протекал как тогда. Что мы поднялись несколько депутатов, и что они мне сказали? Что вы говорите? Какой малый театр? У нас в моем районе тысячи людей живут в подвалах. Выбросите этот малый театр куда угодно и стратьте деньги на подвал. Вот что даст ваше избирательное всеобщее право.
Да, но люди вот, имеют две точки зрения.
Именно эти люди будут командовать.
Вот
театр,
мы даже подвал, не можем договориться по самым... По самым простым вещам. А есть еще, страшно трудно, есть еще психология нашего родного народа. Вот тот, того народа, который живет в России, который абсолютно не изучен. Мне кажется, демократы...
Не изучен он совершенно.
И демократы, которые в 90-х годах разочаровались в народе, потом ходят и говорят, народ у нас дерьмо, дерьмо, и поэтому стали набивать себе карманы вообще все. И мне кажется, что это сейчас мы... я не говорю, что должны быть прийти правые или левые, хотя, скорее всего, наверное, придут более левые, те, которые ближе... Социал-демократы, наверное, должны появиться, мне так кажется. Но мне кажется, задача, которая стоит перед всеми нами, и вот и перед «Открытой Россией», кстати говоря, замечательной организацией, которая замечательно работала, это то, что мы должны соединить политику с нашим народом. Потому что этот разрыв, он приводит нас постоянно к мертвой точке, к тупику. Давайте послушаем Анатолия, он давно у нас уже из Московской области. Да, Анатолий, ваша позиция.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне кажется, вы совершаете грубейшую методологическую ошибку.
Исправьте нас.
Употребляю местоимение «мы».
Исправьте.
Демократия не есть цель, это средство. Цель – это расширение возможностей каждого человека в отдельности. Если демократия этому помогает, хорошо, но бывает, что она этому не помогает. Вот в чем вопрос, господа.
Понятно. Хорошо. Вот у нас, конечно, и критики много. Смотрите, слушаю, что сидят в студии либералы. Слушают, что сидят, и так он написал Алексей. Им так хочется продолжить унижаться перед Западом. Мы сидим и унижаемся перед Западом. Они готовы все сделать, чтобы уничтожить Россию как государство. Потому что совсем чужие люди. Да, Ирина, вот так вот. Вы унижаетесь перед Западом, совсем чужой человек нам всем тут.
Видимо, случайно оказалось. Ну, что поделаешь. Я хотела бы вернуться к основным чертам нашего народа. Вот, Виктор, вы все время пытаетесь нас к этому возвратить. Вот мой один приятель хорошо сказал, у нашего народа очень высокая степень прибедняемости. Вот, на самом деле это правда.
Немного придурков еще при этом.
Мы очень любим прибедняться, мы не любим говорить правду о том, что мы можем. Мы принижаем собственные способности, достоинства, состояние, все что угодно, даже состояние здоровья. Это наша беда. Мы должны научиться говорить о себе правду.
Это была форма выживаемости.
Да, я это понимаю. Да, не дай бог, если это стало национальным характером. Потому что это плохо. Надо научиться говорить, у меня все хорошо, у меня замечательные дети, чудесные родители.
Вот видите, как Ирина унижается перед Америкой. Она говорит, I'm fine,
да,
I'm fine.
У меня
вместо
все
того,
отлично.
Что на вопрос о том, как дела, вместо русского ничего.
Да так себе.
Да так себе. Да. Давайте еще послушаем Московскую область. Сергей, пожалуйста.
Да, у меня маленький вопрос, поскольку у вас есть экономисты в студии. То хотелось бы знать их точное мнение о книге Джон Перкинс «Исповедь экономического убийцы». Ну, только без, как говорится, вот
ясно.
Таких читали общих
это?
Вещей.
Я не читал.
Никто не читал эту книгу, так что... Спасибо. Максим из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу, скажем так, взгляда нашего правительство на то, что люди, зарабатывающие деньги, не должны финансировать никакие политические партии, как бы партии должны существовать сами по себе, а люди, занимающиеся бизнесом, не могут развивать ни политические партии, не влиять ни финансово на них, не помогать тем, кто им нравится, как бы своим представителям.
Давайте.
Я считаю, что это абсолютное нарушение той самой демократии прав человека, потому что в Конституции у нас ничего нет запретительного по поводу того, чтобы человек поддерживал то или иное политическое движение. Когда-то вот мой начальник Михаил Ходорковский открыто заявлял, что он из личных средств финансирует «Яблоко СПС». По правилам, по Конституции, как гражданин, он имеет на это абсолютное право. То, что его посадили в тюрьму, явилось абсолютным стоп-сигналом для всех. Никто больше в открытую, ну, за исключением редких совершенно смельчаков, не делает этого. Более того, любые формы активности, которые в нашей стране могут быть истрактованы как политические, а как вы знаете, у нас нет разницы в слове «политика» между тем, что в английском есть «policy», то есть общественная работа, и «politics», то есть борьба за власть, а вот любые формы участия в таких действиях, они у нас очень сильно преследуются.
Ирина, а вот ваш прогноз, а что вообще случится с Ходорковским, с вашим начальником? Знаете, что вообще? Что с ним сделают, в конце концов?
Я думаю, что он выдержит, он очень сильный человек. Я сегодня его видел во сне. Он был веселый, довольный, хотя явно совершенно я там с ним вместе была в этом моем сне, он был еще в тюрьме, потому что были вышки, вертухай на них, но было тепло, было солнышко, он пожевывал какую-то травинку. Не знаю, я как-то верю в Мишу очень сильно, хотя мы с ним никогда не были близкими друзьями, а просто работали вместе, я говорю, 5 лет, хотя всего 2,5, потому что потом 2,5 он был в тюрьме.
Говорим, Харитонович, это был показательный процесс, да? Это вот там вот начались у нас все проблемы с демократией-то.
Вы знаете, суть дела ведь в другом. Российская номенклатура, которая после 91 года пришла к власти, совершенно не знала, как набивать карманы. Она должна была найти кого-то, кто хотя бы в примитивном варианте объяснил, как это делается, что это делается и так далее, и так далее. И с этой точки зрения был заключен очень своеобразный союз номенклатуры и олигархов. Олигархи дают деньги, а номенклатура, значит, эти деньги участвует. Прошло 5-7 лет. Они во всем разобрались. Зачем им нужны промежуточные звенья, зачем им нужны олигархи для того, чтобы получить деньги за нефть или за газ. Это совершенно излишнее звено. Поэтому здесь вопрос стоял совершенно просто. Мне был нужен проводник, грубо говоря. Теперь он мне не нужен, я сам со всем справлюсь превосходно и спокойно. Поэтому у нас речь идет о другом. Наша номенклатура считает себя вполне зрелой, чтобы распоряжаться всеми богатствами. Другое дело, что у нас есть исторический опыт другой номенклатуры, гораздо более умной, гораздо более идейно воспитанной, гораздо более подготовленной и готовой умирать за свои вещи. И эта номенклатура, распоряжаясь всеми богатствами, 70 лет довела страну до тупика. Ожидать, что нынешняя номенклатура без идейности, без этих навыков, без того уровня преданности, который был, до чего-то хорошего нас наведет, это полное.
У нас из Мюнхена звонит Вадим. Вадим, мы слушаем вас. Ваше мнение. Да.
Моя фамилия Белосерковский, я бывший...
Ой, куда-то Мюнхен уехал от нас. Да, Вадим, мы вас потеряли, да?
Но да, перезв...
Нет, пожалуйста, да, теперь говорите.
Да. Я, чтобы вам на всякий случай сообщу, что я, значит, бывший сотрудник Радио Свободы.
Мы помним. Мюнхена.
Да, да.
20 лет проработал в Мюнхене на свободе.
Да.
Я, к сожалению, пока дозванивался, впервые узнал, как прозвониться, я потерял, я не слушал радио, не знаю, что сейчас вот говорили последние 10-15 минут.
А вот мой вопрос вам, Вадим, я скажу. Скажите, вы верите в демократию в России? Может быть Россия демократическим государством?
Россия, безусловно, может и должна быть демократическим государством. Но, на мой взгляд, вот человек, который хорошо знает и Запад, и Восточную Европу, и Россию, на мой взгляд, в России эта демократия может быть только на посткапиталистической основе, которая представляет, то, о которой говорил Сахаров, и вот теории, которой я посвятил свою жизнь, и которая сейчас на Западе существует, развивается, это кооперативный, коротко говоря, демократический рыночный социализм. Его некоторые даже называют капитализмом, но это не совсем. Лучше уж говорить, ближе к социализму он. Но это
я понял. Да. Вадим, спасибо большое. Василий, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот если затронуть проблему современной российской демократии, то я хочу сказать про российский социальный форум, который проходил буквально на днях в Петербурге. Да, вот мы сказали про Ходорковского, да, про то, что сегодня он находится в заключении. Вот в эти дни более 300 человек по всей стране было без всяких законных оснований задержано, брошено в тюрьмы, там, избивали, у них забирали документы, их снимали с поездов и самолетов. Все это делали российские правоохранительные, да, охраняющие
правонарушительные
органы. Правонарушительные органы.
Охраняющие.
Это Что это? Что это такое? Почему российский режим так враждебен, да, враждебен к социальной инициативе снизу?
Понятно. Ну, давайте послушаем. У нас первый раз за всю программу женщина звонит. Наталья из Москвы. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Мне кажется, что современное состояние — это даже не капитализм, а феодализм, потому что он
строится... Вот Ирина кивает вам, Наталья. Да, продолжайте.
По принципу «я начальник, ты дурак», и наоборот. И пока у нас будет население для государства, а не наоборот, то вот все так и будет. Мне кажется, что единственный выход – это независимость и верховенство закона, когда вот сын Иванова сбил насмерть пешехода и, в общем, должен подвергнуться судебному преследованию. А пока этого не будет, и даже всеобщее избирательное право здесь никакая не панацея, потому что будет там 10% явки, и все. А все избирательное право будет всеобщим.
Наталья, спасибо. Умно и интересно. Ирина хочет
присоединиться. Знаете, я хочу согласиться. Вот очень важные слова про верховенство закона. И в этой связи, конечно, это путь, который мы должны научиться проходить. Это путь в цивилизованный мир. По этому поводу Януш Корчик в детской, в общем, книжке «Король Матюш I» писал замечательную вещь. Чем отличается самодержец от деспота? Вот самодержец – это тот, кто сам соблюдает один раз установленные им законы. А деспот – это тот, кто меняет их в зависимости от своего настроения. Вот если самодержец и сохраняет законы, так пускай он как хочет называется. Главное, чтобы этим самодержцем руководил закон. А если это деспот, то пускай это называется парламентская республика, пускай это называется община, пускай это называется президентская республика.
Так как же мы тогда назовем сегодня, что происходит? Вот то, что Валерий, то, что сказал.
Но это все-таки скорее, я думаю, деспотизм.
Вы знаете, вот во время Великой Французской революции в 18 веке люди считали, что достаточно написать правильную, хорошую конституцию, правильный закон, и все будет хорошо. Но на самом деле так не бывает. Помимо правильных, красивых законов, необходимо еще изменить социальное устройство общества. Необходимо, чтобы люди там, в низах общества получили реальную власть. Не замаскированную фальшивую власть, когда они могут просто где-то там бросить бюллетень за три партии, которые разрешил Центризбирком, а чтобы они могли и отзывать депутатов. Не только за них голосовать, но и там реально выдвигать, реально отзывать, чтобы они могли выбирать судей, могли выбирать полицейских начальников.
Объединения очень важны, конечно.
Что сегодня мы наблюдаем в России? У нас голосуют, во-первых, только те, кто является собственником недвижимости. У нас такое избирательное право ЖКХ. То есть если ты зарегистрирован, если есть зарегистрирован в своей недвижимости прежде всего, тогда ты голосуешь. Если у тебя нет этого права, независимо от того, там, может быть, ты снимаешь жилье, ты не участвуешь не то что в политической жизни, а даже в муниципальном управлении. Человек не голосует на муниципальных выборах, он не выбирает мэра, хотя он живет в этом городе. Это повсеместная проблема.
Вы знаете, тут, кстати говоря, люди еще откликаются из отчаяния. Вот смотрите, Олег пишет: да много ли ваших мальчиков, летающих по Лондону, Парижу, несколько десятков, максимум сотен тысяч в Москве, Питере и других крупных городах, а население страны больше 140 миллионов, скорее уж ваши мальчики смотаются куда-нибудь за рубеж, чем здесь что-нибудь сделают. Ну, как тогда еще, помните, в 17 веке послали мальчиков и не вернулись. Так что же получается, что выхода нет?
Я думаю, что все-таки надо думать о том, почему народ такой. Вот говорят, народ такой. Почему он такой? Да он такой потому, что его полностью лишили возможности жить своими руками, ставить себя на ноги, работать, зарабатывать. Если появится другой народ, какой другой? Мне не нужно другого народа. Мне нужно, чтобы эти живые люди имели возможность получить свою землю, работать на этой земле, выращивать, строить. И я бы тогда посмотрел на всех тех, кто там ходит кандидатами на выборах, когда придет голосовать такой народ. В стране нужно сделать так, чтобы люди вырвались из положения рабов государства.
Вот на этих замечательных словах мы будем заканчивать. Ирина, последнее вам слово, коротко.
Очень коротко. Перевернуть пирамиду власти, перевернуть налоговую пирамиду. Люди должны управлять прежде всего своим муниципальным образованием. И от него должны идти дальнейшие, так сказать, движения наверх. Потом городом, потом областью и только потом федерацией.
Спасибо. Примерно 18, то есть, что я говорю, с 19:00 до 21 часа по Москве. Москве, в эфире «Свобода», итоги недели. Ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы – война на Ближнем Востоке, итоги Петербургского саммита «Большой восьмерки», передел власти на Украине и так далее. Всегда у него интересная Волчка передача. Слушайте его. А мы на волнах радио «Свобода» завершаем программу «Энциклопедия русской души». Спасибо большое нашим гостям. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская.
Террор – корень происходящего сейчас в Ливане.
Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний день.
Моя сестра работала в киоске на пляже, ее убило волной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.